Глава 51. Мы с Бараком вернулись в Лондон через 5 дней. В знойный полдень 27 июля, проведя в отъезде почти целый месяц, расплатившись за лошадей в Кингстоне, последнюю часть своего пути мы проделали, как и его начало, по воде. Откровенно говоря, даже прилив на реке пробуждал во мне недоброе чувство, хотя я всячески и пытался скрывать это. Мы прошли через сады Темпла. Скоро Дирик вернется в свои палаты. Если Эмма вдруг обнаружится, придется связаться с ним, чтобы оформить мне передачу опеки над ней, вернее, над Хью, каковым является в глазах суда эта девушка. Но если она так и не объявится, то ничего больше сделать я для нее не смогу. На Флит-стрит, в Странде, все осталось как было. В атаге уличных парней в синих рубахах без смущения изучали прохожих. Расклеенные по стенам плакаты предупреждали о французских шпионах. Лодочник сообщил нам, что на юг уходят все новые и новые отряды солдат. Французы по-прежнему стояли в Солленте. Барак пригласил меня к себе домой поздороваться с Тамазин. Однако я посчитал, что супругам будет приятнее встретиться с глазу на глаз, а потому отказался и направился в собственные покои. Мы расстались внизу Канцлер Лейн. Помощник пообещал мне, что придет туда завтра утром. Так что я проследовал дальше и свернул в ворота Линкольнс-Инн. Надо было проверить, как обстоят там дела, а заодно и обдумать, как поступить с Колдайроном после возвращения домой. В летнюю жару в Гейтхаус-Корт было душно и пахло пылью. Внутри квадрата красных кирпичных зданий во всех направлениях расхаживали клерки и адвокаты. Здесь не было заметно никаких следов войны. Знакомая обстановка заставила меня расслабиться и облегченно вздохнуть. Еще из Ишера я послал Скелли записку, предупредив младшего клерка о своем возвращении, и сейчас он с улыбкой поднялся мне навстречу. «Рад видеть вас, сэр. Все ли с вами в порядке?» Судя по нерешительной нотке в его голосе, можно было понять, что мое лицо еще хранило отпечаток пережитого. «Да, вполне. А как ваши дела? Как жена и дети?» Стал я расспрашивать Скелли.
«Слава богу, все мы пребываем в добром здравии. А что нового в Линкольнс-Инн?»
«Все хорошо, сэр. Есть несколько новых дел для рассмотрения на следующей сессии».
«Вот и ладно». Я вздохнул. «Новая работа будет мне полезна.
Мы слышали о том, что французы попытались захватить остров Уайт и что Мэри Роуз затонула на глазах короля. Из Лондона в Портсмут посылают еще 15 сотен солдат».
«Да, когда мы возвращались на Портсмутской дороге, было полно солдат и повозок.
Никто не знает, что будет дальше. В тот же самый день, когда погибла Мэри Роуз, на Темзе взлетел на воздух другой корабль. Некоторые говорят, что его якобы взорвали французские лазутчики, а другие утверждают, что за его пороховым погребом просто не было должного надзора.
Последнее объяснение кажется мне более вероятным. И что, много погибших?»
«Много. Сэр, вы здоровы?»
Мой собеседник дернулся вперед, так как я уцепился за край стола, ибо под моими ногами пол словно бы накренился.
«Устал, только и всего», — успокоил я его. «Путешествие было долгим».
«А эти бумаги, что касаются новых дел, находятся в моем кабинете? Мне нужно посмотреть их».
«Сэр», — неуверенно проговорил Скелли.
«Да»,
— посмотрела на него с нетерпением. «А как там Джек? Что слышно о его жене? Она, кажется, вот-вот должна родить?» Я улыбнулся.
«С Джеком все в порядке, и с Тамазин, насколько мне известно, тоже. Когда мы расстались, он сразу же отправился домой. Войдя в свой кабинет, я закрыл дверь и привалился к ней спиной. Покрывшись испариной, я ждал, пока земля перестанет уже качаться под моими ногами». Проглядев новые дела, я обратился мыслями к Колдайрону и Джозефине. Но не успел прийти к определенному заключению, так как услышал стук. Войдя, Скелли прикрыл за собой дверь.
«Сэр, вас спрашивает какой-то молодой человек. Он заходил 2 дня назад. Говорит, что якобы познакомился с вами в Хойланде. Впрочем,
я немедленно выпрямился». «Введите его сюда», — распорядился я, стараясь изгнать из голоса волнение и облегчение. «Скорее». Сидя за столом, я ощущал, как колотится мое сердце. Однако Скелли привел не Эмму, как я ожидал, а Сэма Фиверьера.
Он остановился передо мной, знакомым жестом смахнув со лба прядь сальных волос. Я постарался скрыть разочарование.
«Итак, Февриер», — произнес я без радости в голосе, — «полагаю, вы принесли письмо от своего хозяина».
Помедлив, клерк покачал головой.
«Нет, сэр, я решил, что не буду больше работать на мастера Дирика».
Я приподнял брови, а из уст Сэмюэля неожиданно хлынул поток слов.
«Я делал плохие вещи, сэр. В Хойланде мне удалось кое-что узнать. Я позволил мастеру Дирику отослать меня, хоть мне следовало сообщить об этом вам. С тех пор этот грех отягощал мою душу. На самом деле Хью — это не Хью, а...»
«Я уже знаю. Это Эмма Кертис».
Февриер глубоко вздохнул. «Когда я встретил Хью, в нем оказалось нечто привлекательное для меня».
Сэм явно смутился, но продолжил тараторить.
«Я тогда еще подумал, что этот дьявол толкает меня к великому греху. Я молился о наставлении, но никак не мог сдержать своих чувств. Хью не нравилось, что я все время пялюсь на него. Я ничего не мог поделать с собой, и вдруг однажды я все понял».
«И рассказали Винсенту. Я думал, что он как-то поможет этой девушке».
Однако мастер Дирик в ответ заявил, что речь идет о тайне клиента, которую надо всячески защищать, и отослал меня прочь. Я думал, я молился и понял, насколько все это несправедливо.
Да уж, семейка Хобби ради собственной выгоды много лет заставляла девушку изображать своего умершего брата. Но теперь Эмма убежала, и никто не знает, где ее искать, — резко сказал я.
«Ах, сэр!» — Сэм судорожно сглотнул. «Можно мне сесть?»
Я жестом указал ему на табурет. Он устроился на нем с самым скорбным видом.
«Вам известно?» — спросил я. «Что случилось с Абигаль Хоббой на охоте?»
«Да», — ответил мой посетитель едва слышно. «Мастер написал мне. И еще я знаю, что за ее убийство арестовали этого грубияна Эттиса.
Его уже отпустили, потому что убийца не он».
Наклонившись вперед, я раздраженным тоном произнес:
«Но почему вы никому не сказали правды о Хью?
Я не мог подвести своего хозяина. Но я все время думал и молился, а когда мастер Дирик прислал письмо, в котором сообщил о том, что приедет завтра, я понял».
Февриер с мольбой во взгляде посмотрел на меня.
«Он ведь нехороший человек, правда?»
Я пожал плечами.
«Вот я и подумал, сэр, нельзя ли мне попроситься к вам на работу?» — выпалил клерк. «Известно, что вы, сэр, хороший адвокат и защищаете бедных».
Я смотрел на жалкое лицо Сэмюэля, гадая, в какой мере его приход ко мне вызван угрызениями совести, а насколько желанием найти себе другую работу. Как знать?
«Февриер», — проговорил я спокойным голосом, — «у меня не найдется работы еще для одного клерка. И вообще я от души советую вам поискать себе место у какого-нибудь старого, заскорузлого циника от юриспруденции, который берется за любую предложенную работу и не питает иллюзий относительно того, что любое его действие должно служить добру. К моему сожалению, я сам нередко поддавался этой иллюзии. Если вы последуете моей рекомендации, то тогда, быть может, заручившись чьей-то тенью, в которой можно будет укрыться, вы сумеете, наконец, стать взрослым».
Молодой человек опустил голову, и в позе его теперь читалось полное разочарование. Я произнес уже более мягким тоном:
«Ну что ж, я попробую найти такого адвоката, который нуждается в клерке».
Сэм посмотрел на меня уже с решимостью на лице. «Я больше не буду работать на мастера Дирика. Что бы ни случилось, я к нему не вернусь».
Я улыбнулся.
«Значит, вы не безнадежный Февриер. Посмотрим, быть может, мне удастся что-то сделать для вас».
Вскоре после окончания нашего разговора я оставил Линкольнс-Инн и пешком прогулялся до дома. Отперев дверь, я остановился в прихожей. Из кухни доносились голоса мальчишек. Вспомнив Джоан, я ощутил укол глубокой печали, но затем почувствовал, что кто-то смотрит на меня с верхних ступеней лестницы, и увидел Колда и Рона. Он легким шагом начал спускаться, и глаза его засветились любопытством.
«Сэр, с возвращением вас! Видели ли вы в Портсмуте что-нибудь интересное?
Я слышал, что там была битва, и французов прогнали на глазах самого короля.
Я не ответил. Спустившись, эконом остановился у подножья лестницы и неуверенно воззрился на меня, заподозрив неладное. Однако продолжил.
Из Лондона отправляют новое войско. Молодой Саймон по-прежнему хочет уйти в солдаты, если война затянется.
«Только через мой труп», — решительно заявил я. «А где доктор Малтон?»
«В гостиной. Я...
Зайдите к нам через 15 минут», — велел я и отвернулся, оставив Уильяма в смятении. Гай находился в гостиной и был занят чтением. Он окинул меня радостным взглядом, вскочил на ноги и, подойдя ближе, обнял за плечи. Я с удовольствием отметил, что теперь мой друг стал больше похож на себя самого прежнего, и печать усталости и печали уже не была столь очевидна на его смуглом лице. «Слава Богу, наконец-то ты вернулся», — проговорил Малтон. «Однако выглядишь чрезвычайно утомленным».
«Я видел жуткие вещи, Гай, куда более страшные, чем ты способен себе представить». «Я расскажу тебе об этом потом». Я тяжело вздохнул.
Врач нахмурился. «С Джеком все в порядке?»
«Да».
«Он был моей опорой все эти недели, а сейчас побежал к Тамазин. Как она?»
Доктор улыбнулся. «Раздобрела, устала и много ворчит. Но у нее все хорошо. Рожать ей, по моим подсчетам, примерно дней через 10.
«А ты сам как?»
«Превосходно. Давно я не чувствовал себя так хорошо. Похоже, силы мои полностью восстановились. Я хочу вернуться домой, вновь приняться за работу. И если та ватага с угла опять нагрянет, что ж, все в руках Господа.
Искренне рад за тебя.
А знаешь, что помогло мне? Необходимость держать Колда и Рона в узде. Боже, как нагло держал себя поначалу этот негодяй. Однако я не позволил ему сесть себе на шею. Постоянно отчитывал за наглость и ставил на место, как описал тебе. Тут он притих и стал на какое-то время послушным, даже шелковым. Но на прошлой неделе не выдержал и опять набросился на Джозефину.
Так,
представляешь, он лупил девушку поварешкой. Мне пришлось заступиться за нее.
Хорошо. Я приказал Колда и Рону явиться сюда через несколько минут. Однако сперва я должен рассказать тебе о нем кое-что интересное. Я не стал писать этого в письме на тот случай, если негодяй вдруг вскроет его. И я поведал Гаю все, что узнал в Портсмуте от старого солдата Седлера, о происхождении Джозефины и о том, как Колда и Рон дезертировал, прихватив ротную казну. «Он преступник», — заключил я.
«Меня это не удивляет», — отозвался мой друг. «И что ты намереваешься делать?» Я усмехнулся.
«Сейчас увидишь».
Вскоре в дверь постучали. Мой домоправитель вошел в гостиную и встал на вытяжку посреди комнаты.
«Итак, Уильям Колдейрон, или, точнее, Уильям Пайл», — начал я.
Эконом не шевельнулся, однако тело его напряглось.
«В Портсмуте я встретил твоего старого друга, с которым ты в былые времена любил играть в карты, некоего Джона Седлера», — сообщил я.
Колдейрон глубоко вздохнул.
«Как же помню этого Седлера! Бесчестный тип! Увечные солдаты охотно рассказывают всякие небылицы, сэр. Он сражался при Флотдене, когда ты был казначеем и отсиживался в арьергарде. Кроме того, Седлер запомнил, как ты потом, уже во Франции, насильно увез с собой Джозефину. Она тогда была совсем еще маленькой девочкой».
Уильям судорожно сглотнул. Его кадык качнулся вверх-вниз на жилистом горле, и он возмущенным голосом произнес:
«Ложь! Наглая клевета! Да, форменная клевета, сэр! Я подобрал Жожо в горящей французской деревне! Я спас ей жизнь!»
«Да ничего подобного! Ты прихватил ее с собой как невольницу, когда решил дезертировать, украв деньги своей роты, а за это вешают!»
«Все это ложь!» — вскричал Колдейрон, но потом сглотнул и снова взял себя в руки.
Голос его стал вкрадчивым.
«Но почему вы поверили Седлеру, сэр? Он злобный лжец, а старому солдату не от кого ждать справедливости», —
добавил он самым театральным образом.
«Нетрудно сделать официальный запрос и выяснить правду.
и тогда тебя будет ждать заслуженное наказание». На лице эконома появилось затравленное выражение. «А Джозефина знает, кто она на самом деле?» — спросил я резким тоном.
«Она помнит, как горела ее деревня, помнит, как оказалась в лагере, и знает, что это я дал ей возможность жить, обрести свое место в мире», — заявил домоправитель. «Я спас бедняжку. Кроме меня у нее никого нет. Я обращался с ней, как с родной дочерью».
«Гай», — попросил я своего друга, — «не окажешь ли мне небольшую любезность? Приведи сюда Джозефину». Медик направился к двери, и Колдейрон обернулся к нему.
«Сэр», — проговорил он с мольбой в голосе, — «неужели и вы тоже поверили этой лжи?»
Малтон не ответил. Он вышел, и мы с экономом остались вдвоем. Уильям облизнул губы и взмолился.
«Сэр, прошу вас, не доносите на меня. Если дело дойдет до суда, там могут поверить россказням Седлера».
Слова его нетрудно проверить, обратившись в архив роты. Там мы и узнаем правду.
«Лучше просто отпустите нас с Джозефиной», — заискивающим тоном попросил Уильям. «Мы уйдем отсюда в любой момент, как только вы скажете. Хотя мне, старику, раненому на королевской службе,
точнее, пострадавшему за мошенничество в карточной игре, как мне говорили». Лицо эконома на мгновение исказил гнев, однако он промолчал. Дверь снова отворилась, и вошел Гай, за которым следовала испуганная Джозефина.
«Сэр», — немедленно заговорила она, — «я что-нибудь натворила? Отец...»
«Тихо ты, Жожо!» — осадил ее Колдейрон. «Помолчи!»
Я повернулся к девушке. «Джозефина, тебя никто ни в чем не упрекает. Но мне стало известно, что Уильям Колдейрон на самом деле не является твоим отцом. Более того, Колдейрон — не настоящее его имя». Служанка, до этого нервно переминавшаяся с ноги на ногу, вдруг разом притихла. Лицо ее напряглось, а глаза сузились, и я понял, что вся ее тупость и неловкость были по большей части ее ролью, которую она год за годом исполняла для Колдейрона, так же, как Эмма Кертис играла роль собственного брата. Вне сомнения, Уильяму было приятно считать свою подопечную глупым, неуклюжим и полностью зависимым от него созданием. «Во время моего пребывания в Портсмуте», — продолжил я, — «мне удалось кое-что узнать о мастере Колдейроне, о том, где и как он получил свое ранение. Это случилось при Флотдене, сэр», — сказала девушка. «Ложь». Кроме того, он дезертировал из своей роты, прихватив с собой деньги, а заодно и тебя. Джозефина посмотрела на Гая. Тот кивнул. Тогда она повернулась к Колдейрону. «Но ты говорил, отец, что те люди собирались плохо обойтись со мной, и ты решил защитить меня».
«Я же велел тебе заткнуться», — прошипел домоправитель, — «тупая французская кобыла».
Девушка мгновенно умолкла. «Я намереваюсь отпустить тебя, Колдейрон», — заявил я. «Я не стану заявлять о твоих преступлениях. Не допущу, чтобы твой позор пал на Джозефину. Можешь идти на все четыре стороны. Но тебя, Джозефина, я прошу остаться и работать на меня, если ты не против». Губы служанки задрожали. «Но, сэр, вы же знаете, и доктор Малтон тоже, насколько я бестолкова и неуклюжа».
«Вот именно», — с жаром подхватил Уильям. «Ты нуждаешься во мне, чтобы я следил за тобой и не позволял все испортить».
Я снова повернулся к девушке. «Это неправда. Мы приглядим за тобой, Джозефина», — мягко добавил Гай. Взгляд служанки заметался между нами обоими. Потом, наконец, лицо ее скривилось, и она в голос зарыдала, прикрывая глаза руками. Подойдя к ней, врач погладил девушку по плечу.
«Оставь ее в покое, черномазый говнюк!» — взревел Колдейрон. «И ты тоже горбатый ублюдок! Ты всегда был против меня. Ты ненавидишь солдат, ненавидишь настоящих мужчин, которые не слабаки, не уроды, не трусы».
Тут в голове у меня словно бы помутилось. Я бросился к нему. Эконом в удивлении отшатнулся, когда я схватил его за плечи, развернул и буквально вытолкал в прихожую. Саймон и Тимоти выскочили на шум из кухни и с открытыми ртами замерли на пороге.
«Тим!» — крикнул я. «Открывай входную дверь!»
Уильям взвыл от досады.
Ну зачем перед мальчишками-то меня позорить? Нет!»
Он упирался, но подбежавший Тимоти уже распахнул дверь, и я вышвырнул в нее Колдейрона. Пролетев по воздуху над ступеньками, он приземлился лицом в грязь. Взвизгнув, как резаная свинья, эконом повернулся и злобно посмотрел на меня. После этого я захлопнул дверь, страшно довольный, что Колдейрон увидел за моей спиной Саймона и Тимоти, весело хохочущих и в восторге бьющих в ладоши.